Глава 10. Якобы восстановление, постройка Иерусалима, то есть Москвы, после Вавилонского пленения. Сколько было Иерусалимов и где они были построены? 10.1. Название Иерусалим было подвижным и в разное время применялось к разным городам. У средневекового человека был непривычный для нас религиозный взгляд на географию. Согласно этому взгляду, некоторые вроде бы чисто географические названия на самом деле были связаны в сознании людей того времени не с местом, то есть с какой-то точкой на карте, а с вероисповеданием. Географические названия зачастую имели другой смысл, чем сегодня. В частности, они были более подвижными по карте. Для средневекового человека подвижность и повторяемость названий была понятна и имела свой смысл. Сегодня смысл забыт. И разбирая старые источники, мы подсознательно и иногда ошибочно стремимся втиснуть их в наши современные представления о географии. Яркий пример такого подвижного названия – Иерусалим. Например, известно, что в XIV веке была некая секта Пепузиан или Пелузиан, которые утверждали, что Иерусалим – это некая Пепуза. При этом Пепуза была просто селением. Вот что говорит Матфей Властарь. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали ее Иерусалимом. Источник 17, страница 47. Об этом писал и Евсевий Памфил. Небольшие города Фригии, Петузу и Тимион – называл он, ну, Монтан, Иерусалимом. Цитата по источнику 295, страница 893. Конечно, надо всегда помнить, что изначально был один, главный, древний Иерусалим, в котором разворачивались евангельские события 12 века. Это был Царьград на Босфоре. Но помимо этого далекого, географически отдаленного для многих Иерусалима, потом появились и местные, более близкие центры религиозного поклонения, которые иногда назывались Иерусалимами, поскольку они действительно являлись политико-религиозными центрами той или иной общины или страны. И такие примеры мы еще увидим. 10.2. Основание итальянского Рима и Ватикана в конце XIV века как установление великими, то есть монголами, филиала Иерусалима в Италии. Мы уже говорили, что первое вавилонское пленение произошло, вероятно, в результате Троянской войны XIII века нашей эры и последовавшего за ним великого монгольского завоевания XIV века. Выходцы из разгромленного Иерусалима, Царьграда на Босфоре, и пришедшие вслед за ними вот такие монголы, осели в частности на территории современной Франции, в Авиньоне. Это событие оставило свой след в истории как вот такое авиньонское пленение пап. Смотрите детали в хронологии 2, глава 4, 2.16. Не очень ясно, было ли оно настоящим пленом, или же, напротив, речь здесь идет о наместниках Великой Монгольской империи. Весь их вот такой плен мог состоять лишь в том, что, будучи на имперской службе, они были вынуждены служить далеко от родного Иерусалима, Царьграда. Затем, в конце XIV века, около 1380 года, вот эти вот монгольские епископы-наместники переселились в Италию, где в это время и был основан Рим, будущая столица реформаторского католицизма и папства. Здесь был создан западноевропейский центр католической церкви – Ватикан, как филиал центральной имперской церкви в Орде. Эти события частично могли отразиться в Библии как один из слоев рассказа о возвращении из Вавилонского плена и вот такого восстановления Иерусалима. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что это не было действительным восстановлением, так как изначальный евангельский Иерусалим, то есть Царьград на Босфоре, продолжал существовать все время. Правда, потом у него отняли одно из прежних громких названий – Иерусалим. Библия, по-видимому, очень глухо говорит о вот таком воссоздании Рима и Иерусалима в Италии в XIV веке. Как мы уже начинаем понимать, значительная часть Библии была написана в 15-16 веках на Руси, то есть Израиле, и в Османии, то есть Иудеи, и рассказывала о событиях того же времени, глядя в основном из старого имперского центра Владимира Суздальской Руси, то есть из библейской Ассирии и Персии, и из Царьграда на Босфоре, то есть из Иудеи, евангельского Иерусалима, а в некоторых случаях, как мы увидим, вероятно, и из Казани. Отметим, что в XVI веке до так называемого «собора о белом клобуке» новгородский и казанский архиепископы считались, по-видимому, выше всех других русских архиепископов. А затем к ним добавился и московский архиепископ. Например, только новгородский и казанский архиепископы печатали свои грамоты красным воском, а остальные – черным. Источник 372, том 1, страница 442. Это считалось признаком более высокого положения. Для того, чтобы разрешить делать то же самое и московскому архиепископу, пришлось собрать целый собор в 1563 году. По-видимому, в XVI веке Казань являлась вторым после Новгорода, то есть Ярославля, независимым религиозным центром, то есть местным Иерусалимом. Неудивительно, что древние события далекого XIV века, в частности, учреждение Ватикана, филиала имперской православной церкви в итальянском Риме, освещались библейскими авторами XVI века, сидевшими в столичной области Орды. Довольно глухо. Ведь речь шла о событиях в отдаленных областях империи, Франции и так далее. А им в центре империи, естественно, не придавали особого значения. Но когда написанная в Руси-Орде «Восток Библия» попала на Запад, то в ней увеличили вес именно западноевропейских событий путем присоединения написанной здесь Запад Библии. По-видимому, тогда в Библии и появилось описание так называемого авиньонского пленения пап из XIV века. Сегодня во французском городе Авиньоне главной достопримечательностью считается папский дворец. Его современный план приведен на рисунке 10А. Считается, будто бы он существует с XIV века. На рисунке 10Б представлен вид папской спальни. Очень интересна роспись на стенах. Увеличенный ее фрагмент показан на рисунке 10С. Четко видно, что роспись практически тождественна настенной, вот такой растительной росписи, открытой в соборе Василия Блаженного в Москве. О старинной росписи Московского собора, вот такой Иерусалим, мы рассказываем в хронологии 6, глава 4. Таким образом, здесь явственно проступает прежнее единство религиозных традиций эпохи 15-16 веков, царивших на обширных землях Великой Монгольской империи, в том числе и на территории Франции того времени. Основное внимание в библейском описании вот такого возрождения Иерусалима уделено, по-видимому, известному событию из XVI века, к анализу которого мы и переходим. Оно составляет, вероятно, основной слой библейского рассказа о восстановлении Иерусалима после Вавилонского пленения –